особенности национального футбола на Радиоспорт.
Всем привет, друзья! В студии Радио Спорт Игорь Катманов. Как всегда, по четвергам программа «По ту сторону океана», посвященная южноамериканскому футболу, если брать шире, латиноамериканскому футболу. И сегодня в студии Олег Абарников. Олег, приветствую.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Итак, поговорим о последних событиях, наверное.
Да, наверное, начнем с последних событий, которые состоялись в Южной Америке. Ну, в частности, конечно же, это матчи Кубка Либертадорес. Не так давно в Аргентине очередной тур прошел. Ну, мы начнем, наверное, с Либертадорес. Да? Вот Ньюэллс Олд Бойз потерпел второе поражение подряд, что откинуло его на последнее место в седьмой группе. Проиграли аргентинцы команде Университет де Чили со счетом 1-2. Тем более удивительно, что Университет довольно слабо стартовал в этом турнире. Потерпели они разгромное поражение от Олимпии, да, парагвайской. 0-3, по-моему, если мне не изменяет
память. Да, 3-0 в гостях у Асунсьона им проиграли. Ну да, действительно, Университет де Чили последние годы приучил к тому, что это очень мощная команда, мощнейшая. Но она не избавлена от таких пороков южноамериканских клубов, касаемых постоянным уходом лидеров, в том числе вот того же Варгаса и прочих футболистов, которые, ну, не всегда, к сожалению, закрепляются, ну, в той же Европе и в более сильных, так скажем, чемпионатах.
Ну, Варгас вернулся в Южную Америку, да. Правда, не в Университет.
И поэтому вот это такой старт, казалось, что Университет де Чили в этом году, в этом розыгрыше не сможет ничего путного показать. А нет, казалось, вот в гостях они сумели обыграть очень крепкую команду Ньюэллс Олд Бойз с счетом 2-1. Голы забивали Гильермо Марино, который является воспитанником Боки Хуниорс. Вообще аргентинцев хватает,
да,
всегда.
Да, чуть ли не треть состава там, по-моему, получается.
Хватает, да, в Университет де Чили. И Чарлес Арангуэс, Арангес, вернее, ну, такой уже молодой, но довольно уже опытный футболист, который уже привлекается в сборную Чили.
Ну и надо сказать, что руководит командой тоже аргентинец, это Дарио Франко, и в общем, понятно, что такая аргентинская направленность у Университет де Чили, команда, которую, ну, еще недавно совсем называли чуть ли, ну, не то чтобы самый сильный, да, в Южной Америке, самый играющий, наверное, в Южной Америке.
Да, и вообще такая тенденция, касающаяся отплыва, так скажем, оттока аргентинцев и уругвайцев, она довольно ярко можно ее проследить по некоторым таким клубам. В частности, в Парагвае очень большой крен у лидеров, у таких как у Олимпии и Серро Портеньо, крен в сторону уругвайцев. Там и возглавляют эти команды уругвайцы, и половина почти что состава уругвайцы. А вот, например, у того же Университет де Чили или у ЛДУ Кита традиционно очень много было аргентинцев в составе. И вот такая... Вот вообще в Южной Америке существует все-таки лимит на футболистов, иностранцев. Как бы это не всегда афишируется, но действительно это существует. В частности, в Аргентине есть, что иногда даже тренеры задумываются о том, как строить...
То есть все-таки есть лимит, да, потому что мы как-то об существует. Этом говорили, вроде бы не нашли никакой информации по поводу лимита.
Да, лимит существует. По-моему, там 4-5 футболистов на команду должно, не должно превышать. Ну вот, например, в Гремио сейчас в Бразилии очень много иностранцев, но тоже за пределы лимита они не выходят.
Ну и возвращаясь вот к этому матчу, также скажем, что по одной красной карточке было показано, да, и той, и другой команде. Хайнце был удален, между прочим, у Ньюэллза. Небезызвестный защитник, поигравший много в Европе, такое довольно громкое имя в составе Ньюэллс Олд Бойз. Ну и, конечно же, надо сказать, что аргентинцы, естественно, другого ждали, да?
Ньюэллс. Тем более в домашнем матче.
Да, это вот от старта Кубка Либертадорес. Ну, теперь к другой игре. Наверное, мы поговорим как раз-таки вот об Олимпии, да, которая обыграла.
Да, кстати, дубль в составе Олимпии, дублем отметился небезызвестный для российских болельщиков нападающий Фредди Баррейро, который не очень удачно, ну, как отдельными такими эпизодами показывал весь свой потенциал, который у него действительно имеется. И вот сейчас он последние годы выступает в Южной Америке, и вот его звездный час настал прошедшей ночью, да? Он отметился дубль, но это не помогло Олимпии выиграть с Депортиво Ларой у себя дома, сыграть ничью для парагвайского гранда. Это все-таки, ну, существенная такая потеря очков, потому что в условиях, когда Ньюэллс проиграл у себя дома, нужно было, ну, вернее, как, нужно было обязательно набирать очки, особенно в домашних матчах, потому что группа довольно серьезная у Олимпии.
Ну, надо сказать, что незадолго до начала этого матча как раз-таки пришло известие о смерти президента Венесуэлы Уго Чавеса, да, я уж не знаю, как это повлияло на Депортиво Лара, но в любом случае команда сотворила сенсацию, сыграла в ничью 2-2, а в Венесуэле, в свою очередь, объявлен недельный траур.
Кстати, там же и Пеньяроль тоже скоро будет играть, если не ошибаюсь, с Каракасом, да?
Угу.
Вот, так что тоже можно ждать каких-то, может быть, подвигов от венесуэльской команды.
Ну, что касается Каракаса, то в матче против Грэмио подвигов они как раз-таки никаких не совершили, а проиграли в одну калитку, да, со счетом 1-4. И Грэмио команда очень мощная по составу.
Да, действительно, там, вот я уже отмечал то, что там и иностранцы.
Как раз Варгас тот.
Да, Варгас тот же, Марсело Морено Мартинс, лидер сборной Боливии, но к Боливии имеющий такое опосредственное отношение, потому что он воспитанник школы Крузейра, вот, и начинал профессиональную карьеру именно там, и успел даже в Европе поиграть в Шахтере в Донецком. Вот, и сейчас вернулся в Грэмио, и вот является одним из лидеров этой команды.
Ну, надо сказать, что Вильятон вышел на замену на 83-й минуте. Естественно, там уже, в общем, дело было сделано. К этому моменту 4-1 Грэмио выигрывал. И пока что Вильятон не игрок основного состава Грэмио.
Понятно, сложно что... было ожидать, что с таким подбором игроков он сможет сразу стать каким-то лидером, потому что и в «Спартаке» у него в последнее время не очень ладилось.
Угу.
А уж в «Грэмио»-то подавно. «Грэмио» более мощный по составу клуб, чем «Спартак».
Ты,
так и
ты
есть.
Ты уверен в этом?
Это 100%.
Ну, с тобой многие могут поспорить, опровергни.
Ну, если бы они следили за южноамериканским футболом хотя бы в половину того, как я слежу, тогда можно было бы поспорить, да. А когда говоришь о том, о чем не знаешь, это как-то сложно.
Ну да, в принципе, да. Дида, Лана, Зароберто.
Зароберто, да, тот самый Зароберто, который там, Зароберто несколько в Бразилии есть. Тот самый, который за Баварию играл, за Гамбург.
Ну, он могут сказать, это уже довольно возрастные игроки.
Ну, могут сказать, да. Ну, там есть и молодые, и подающие надежды, и уже довольно опытные такие футболисты, как тот же Марсело Морено Мартинс.
Ну и так, следующая игра у нас Мильонариос колумбийский против Сан-Хосе. В общем, что касается Мильонариоса, то, наверное, ну, невзрачная немного игра пока что у миллионеров. Но, тем не менее, победу они одержали над скромной боливийской командой. Я, честно говоря, даже, по-моему, не знал о ее существовании, потому что для меня Сан-Хосе – это национальная хоккейная лига, наверное, в первую очередь.
Ну, еще столица Коста-Рики.
Да, и вот облетела, когда...
Это команда из Арура, такой тоже шахтерский городок.
Да, Сан-Хосе – это не название города, да, это именно название команды.
Святой Иосиф, если я не ошибаюсь.
Да, да, да.
Да, но боливийцы, в принципе, упертость показывают в последнее время. Вот Сан-Паулу обыграл Стронгест со счетом 2-1 тоже. То есть боливийцы как-то... Уже мы привыкли, то, что, допустим, в тех же квалификационных стадиях Кубка Либертадорес там очень часто им попадаются бразильцы, где они там сначала у себя дома упираются, а потом в гости приезжают, и там счета типа 7-1, 6-0, вот такие вот обычно. Ну вот, видите, даже в гостях уже боливийцы начинают неплохо выступать. А уж если вспомнить национальную сборную, как они... Да, они, конечно, проиграли молодежной сборной Коста-Рики, но зато сыграли ничью с Аргентиной на Кубке Америки, да? То есть Боливия уже постепенно так начинает учиться играть в гостях, не только у себя на высокогоре, но и в высоте около 4 километров в Ла-Пасе.
Ну, а что касается Сан-Хосе, то, в общем-то, название этой команды стало известно в связи с трагедией, да, которая произошла в предыдущем матче Кубка Либертадорес против Коринтианса. Дома Сан-Хосе в Аруре играл, и там погиб 14-летний болельщик от брошенной, ну, на трибуну петарды.
А про это уже говорилось на Радиоспорт, то, что следующий матч Коринтианс проводил без зрителей, но там 4 болельщика подали в суд на конфедерацию бразильского футбола и сказали, почему вот мы, дескать, не причастны, и выиграли это дело, и 4 зрителя смотрели этот матч.
Ну и далее в нашей программе мы обязательно продолжим рассказ о Кубке Либертадорес. Естественно, поговорим мы и о чемпионате Аргентины, ну и о многом-многом другом.
Особенности национального футбола на Радио Спорт.
Продолжаем мы разговор о южноамериканском футболе. В студии Олег Кабарников, Игорь Катманов. Мы остановились на матче Миллионариус Колумбия-Сан-Хосе. Боливия 2-1. Колумбийцы выиграли. Это Кубок Либертадорес. Если ты хотел что-то, Олег, добавить.
Да, в принципе, следующий матч — это Гремио Каракас. Мы уже сказали о том, что Гремио без проблем разобрались с клубом из столицы Венесуэлы 4-1. Ну, голы забивали Эрнан Баркас, Верлей. И как раз дубль оформил за Роберто, тот самый легендарный. Ну и, наконец, последний матч, который вот ночью состоялся, это был Эмелек Депортес Экики 2-1. Тут особо говорить не о чем, да, то есть не самые такие медийные команды.
Особенно для... Депортес Экики, это такая сенсация. По-моему, они стали чемпионами, да, или нет? А, не, у Ачипата, да, стала чемпионом Чили, но Депортес Экики попали в Кубок Либертадорес, что, в общем-то, тоже довольно-таки неожиданно.
Ну да, действительно, очень странно, от Чили видит не, скажем, Коло-Коло, Университет де Чили, Университет Католика, или там, скажем, хотя бы у него он Испаньола там или Кабрело, да, а вот такие вот две команды и лишь один грант, так сказать, попал в этом году. И какие следующие матчи вот нас ночью ожидает? 2:45 по московскому времени — Либертад Спортинг Кристал и Тигра Палмирас. Очень интересный матч будет такой. Тигры отметились на международной арене в прошлом году с одной стороны, с хорошей стороны дойти до финала, с другой стороны, не очень спортивным поведением, не выйдя на второй тайм ответного матча финала против Сан-Паулу в южноамериканском кубке. А Палмейрас, как известно, вылетели в серию Б, и сейчас у них такие интересные задачи на сезон стоят. Это, во-первых, вернуться в серию А бразильскую, во-вторых, более-менее удачно выступить в Кубке Либертадорес, потому что это такой неплохой источник финансовых поступлений в бюджет клуба.
Но успешно выступить тоже им будет,
да? Конечно, да, сложно будет, да. Они там взяли в аренду нескольких интересных футболистов, в частности, из Коринтианса взяли молодого защитника, того самого, ну, который, в принципе, был в обойме в прошлом году, выступал, выиграл Кубок Либертадорес, это, как же его, Велдиньо, по-моему, его зовут. И вот ему нужна, конечно, практика игровая, потому что в центре обороны у Коринтианса там просто Шикану, Лиссандро играют, там очень сложно конкурировать. И сейчас вот в серии Б он будет помогать Палмейросу возвращаться.
А, по-моему, неудачно Палмейрос-то. И он проиграл, по-моему, да, и одну игру выиграл, что ли, вот что-то такое.
Да, да, он так смазанно начал этот сезон. Ну, главное, это, конечно, подготовка к серии Б, а серия Б только, как известно, только в мае стартует, как и серия А, чемпионат Бразилии основной. Сейчас вот у бразильских команд это чемпионаты штатов идут, и у части команд это, ну, Кубок Либертадорес, да. Дальше состоятся матчи Тихуана-Коринтианс. Как раз Коринтианс будет победитель действующий, приедет в самый северный город Кубка Либертадорес в этом году, потому что этот город, как известно, стоит на самой границе США и Мексики.
Вообще, вот ты сейчас сказал, я тебя перебью, прости, самый северный город, то Кубок Либертадорес в этом плане уникальнейший турнир. Если брать, ну, самые южные команды, это какие там?
Чилийские.
Уачипата, по-моему, да, если так смотреть географию, то уникальный турнир именно по географии, потому что таких расстояний в Европе нет.
Все равно, что, как не знаю, как Луч Энергии, если в Лигу Чемпионов попадет.
Ну да, да.
Да, потому что Америка вытянута из севера на юг континента, а это, ну, фактически там с границы США команда, и приедет с юга Бразилии команда Коринтианс туда. А вот, дальше Флуминенсо Уачипата, о котором мы уже упомянули, и совсем уж это лучше спать уж, если кто захочет смотреть этот матч, спать и потом проснуться рано утром. Это Толука Барселона, Гуаякиль, в 7:15 играют по московскому времени. Ну, такие играющие команды. Толука некоторое время была передача «По ту сторону океана» про мексиканский футбол. Толука просела несколько лет, но в последнее время тоже начала удачно более-менее выступать в чемпионате Мексики. А Барселона, ну, традиционно один из таких грандов эквадорского футбола.
Хотя они, по-моему, давно не играли в Кубке Либертадорес, да, если мне не изменяет память. Ну, Барса эквадорская.
Там, да, Барселона эквадорская, там в последнее время просто ЛДУ. Ну, вообще заправляет в эквадорском футболе в последнее время команда из Кито, из столицы. То есть Депортиво Кито там выиграл уже несколько чемпионатов. Вот ЛДУ, понятное дело, конец 2000-х годов, это был период такой главенствования этой команды. И Эль Насьональ тоже, столичная команда, которая тоже регулярно довольно выступает в Кубке Либертадорес. Конечно, далеко не так удачно, как ЛДУ, но вот именно столичные команды пока последние годы лидируют. А, как известно, в Эквадоре есть два таких главных центра, это Гуаякиль и Кито.
Хотя самым, насколько я знаю, крутым противостоянием считается Эмелек Барселона, да? Или нет все-таки?
Не, ну, пожалуй, последние годы именно ЛДУ Барселона. Вот. Что дальше? Дальше следующие матчи уже будут завтра. Да, там Сан-Паулу Арсеналь аргентинский, Серо-Портеньо Санта-Фе, Колумбия, Бока Хуниорс Националь и Атлетико Минейро Стронгест. Я тут по последнему матчу тут вообще без комментариев. Я думаю, что Атлетико Минейро, учитывая, как они даже в гостях играют в Аргентине с Арсеналем, там разорвали просто, по-моему, 6-2 они выиграли. Ну, уж дома-то Роналдиньо, Гауша и компанию покажут себя с боливийской командой.
Вообще, что касается Кубка Либертадорес, ну, я не люблю вот сравнение с европейским футболом, но коль уж у нас в стране, да, да и вообще, да, более популярен европейский футбол в Европе, понятно.
Ну, просто ближе наши команды там играют.
Да, если вот сравнивать клубные турниры, то Кубок Либертадорес, наверное, еще привлекателен тем, что там все-таки нет такой стабильной обоймы клубов, грандов, фаворитов из сезона в сезон, как в Европе, да?
Да, особенно по той же Бразилии взять. Там 12 суперклубов, каждый из которых претендует на 5 мест в Кубке Либертадорес. Кто вот может сказать, кто станет чемпионом, какой клуб станет чемпионом? Ну, Флуминенсе, ну, может быть, Атлетико Минейро. Но другие команды не дремлют. Сан-Паулу, действующий победитель Южноамериканского Кубка Коринтианс, лучший клуб мира. Вот, то есть уже 4 команды, которые явные такие фавориты.
Ну да, а кто бы мог представить еще несколько лет назад, что Палмейрас вылетит в серию Б, например. Хотя, да, в общем-то, представить можно, потому что для Бразилии это не редкость.
Да, Палмейрас выигрывал недавно, и Коринтианс выиграл серию Б, после чего выиграл серию А и выиграл Кубок Либертадорес, клубный чемпионат мира. Вот такая вот интересная ситуация. Буквально там, ну, как всегда, Коринтианс, собственно, с 1910-х годов любит выигрывать чемпионаты сериями такими по 2-3 года.
Может, мы тогда и о чемпионате штатов поговорим, если ты вот, да, следил. Потому что у меня-то, честно говоря, времени не хватает пристально следить за... там уже, наверное...
Ну, в штате Сан-Паулу там круговой турнир, пока там за восьмерку.
А потом уже плей-офф там будет.
Да, восьмерку. Там восьмерки, так скажем, интересная ситуация. Сан-Паулу возглавляет, а дальше идут такие команды не очень известные, так скажем. Это Можемерин и Понте-Прета. Вот такая тройка такая. А дальше уже Сантос, Ботафого из штата Сан-Паулу. Линенсе, а замыкает первая восьмерка Палмейрас и Коринтианс. Вот, то есть вот эти два гранда не очень как-то выступают.
Ну, попадают, самое главное.
Дело в том, что, да, мы уже говорили про то, что тот же самый Коринтианс первые три матча вообще абсолютно дублирующим составом играл там. И вратарь третий выступал довольно стабильно. Так что, главное, попадают и все. Что касается штата Рио-де-Жанейро, то там уже определились финалисты Кубка Гуанабара. Это первый этап чемпионата, победитель которого потом сразится с обладателем Кубка Рио. И там в финале сыграет Васко против Ботафога.
Ну и далее в нашей программе мы продолжим разговор о чемпионатах штатов бразильских. Также поговорим и о чемпионате Аргентины.
Особенности национального футбола на Радиоспорт.
Продолжается программа «По ту сторону океана», в студии Олег Абарников, Игорь Катманов. Ну, завершим мы тему чемпионатов бразильских штатов, наверное, да?
Да, мы остановились на Лиге Кариока, чемпионат штата Рио-де-Жанейро. Там интересные были полуфиналы. Васко да Гама, Флуминенсе. Ну, естественно, оба полуфинала, это были оба классические такие противостояния. Васко-Флу 3-2. Очень интересно, то есть Васко сначала открыл счет, потом Флуминенсе вышел вперед 2-1. Потом Васко еще 2 гола забил, поэтому... интересно. А Фламенго-Ботафого, там развивались такие события, то, что на первой же минуте Ботафого открыл счет, и такая вязкая борьба шла в течение всего матча. И надо же такому случиться, что на 93-й минуте Ботафого забил еще один гол. Вот как бы самой большой торсиде во всей Бразилии Фламенго хотелось бы, чтобы именно их любимцы отметились на самой последней минуте, но нет, оказалось то, что все-таки Ботафого выходит в финал. Дальше... третий по рейтингу чемпионата, и у всех чемпионатов бразильских штатов существуют свои рейтинги, это штат Рио-Гранди-ду-Сул. Там тоже похожая система, как и в чемпионате Рио-де-Жанейро. В финале неожиданная команда, вернее, одна ожидаемая, другая неожиданная. Это команда Сан-Луис будет противостоять команде Интернационал, а Гремио даже не попал в полуфинал. А что касается четвертого чемпионата Минас-Жерайс, то там традиционно он начинается очень поздно, и там всего лишь 4 тура состоялось, и после даже 4 туров уже лидируют Крузейро и Атлетико Минейро.
Я тут как-то тоже закопался глубоко в этих чемпионатах штатов, решил найти информацию по чемпионату штата Амазонас. Я даже нашел видео, и надо сказать, что такое впечатление, что это чемпионат какой-нибудь там первенство района, да, хотя там тоже я обнаружил, там и классику есть свою.
Ну, чемпионат Амазонас это не самый такой слабый чемпионат, на самом деле.
Информации очень мало, понимаешь.
Да, есть такой чемпионат, как Рурайма, вот, штат Рурайма, это на самом севере Бразилии.
Это самый север.
Да, вот там где-то в районе Венесуэлы. Вот, так там у них клубы вот зарабатывают очки исключительно за счет того, что существует определенная квота. Один клуб, один штат, да, допустим, вот самых низкорейтинговых штатов. И они всегда проигрывают в 1/32 финала. Но зарабатывают это один рейтинговый балл.
Вот, Кубка Бразилии.
В Кубке Бразилии, да. А вот что касается там участия в серии D даже, они, ну, в серии D участвуют тоже, но чтобы набрать какие-то очки, там в серии D тоже нужно более-менее успешно выступить вот в этом, в рейтинге клубов. Вот поэтому там какой уровень, это тоже очень сложно себе представить.
А Амазонас почему интересен? Ведь в Манаусе же будут проходить матчи чемпионата мира, между прочим.
Да.
Я думаю, не позавидую тем сборным, которые попадут туда, потому что там очень тяжелый климат.
Да, там влажный климат и, собственно, очень много таких других опасностей, потому что там, ну, совсем экватор рядом, и могут быть разные насекомые, в том числе и животные.
В городе-то,
конечно,
думаю,
нет,
не
но,
будет, конечно.
Но я думаю, что многие болельщики не применут возможности там съездить на Амазонку куда-нибудь, там в джунглях походить.
Половить
пираний, а это может всегда быть чревато, потому что вот, как вот я был в Таиланде в январе месяце, там очень много историй рассказывают, когда человек, вот ему говорят, не трогай эту обезьяну, вот он нет, все равно пожмет ей руку, и она его укусит, и потом лечи его, пожалуйста. Ну, вот такая психология бывает у человека всегда.
Так, ну теперь к чемпионату Аргентины. Ланус в лидерах. Ну, о Ланусе мы еще поговорим. Ланус впервые потерял очки в этом чемпионате. Ничья нулевая с Расингом. Посмотрел я эту встречу. И посмотрел еще одну встречу, которая ввела меня в полное уныние. Я никогда не являлся поклонником Боки. Но, надо сказать, мне даже жалко стало эту команду. Тем более, что вернулся Рикельме. И вернулся он как раз в тот матч, когда Унион закончил свою 26-матчевую безвыигрышную серию. С мая 2012 года, прихлопнув Боку на ее поле со счетом...
Возвратившийся Рикельме.
Со счетом 3-1 в тот момент, когда вернулся Рикельме, когда все болельщики ждали вот этого. Ну, я уж не знаю. На мой взгляд, это уже лишнее возвращение Рикельме. Как ты думаешь?
Ну, я думаю, что да, действительно, не стоило, может быть, возвращаться. Может быть, если ему все-таки хотелось вот взять,
а можно
взять
было
того
попробовать
же
себя в
другой команде.
В Бразилии, например.
В Бразилии,
да,
в другой
звали
команде вполне можно. Тот же самый Ривалдо. Ну, вот хочет человек играть, ему уже сколько... Он уже все выиграл, да. Был чемпионом мира, обладателем Кубка Америки, все, и на клубном уровне. И даже уже в чемпионат Анголы съездил. И все равно вернулся, и ему предложили поиграть за Сан-Каэтано. То есть Ривалдо до сих пор сейчас профессиональный футболист и играет...
В чемпионате Сан-Паулу.
Да, в чемпионате Сан-Паулу и вполне возможно в чемпионате
Бразилии. Да, даже играл.
Он в Анголе играл, да, вот вернулся и казалось, что все, уже завершил. Нет, за Сан-Каэтано, за синих выступает.
Ну, а что касается вот этого тура, да, наверное, уже многие газетчики аргентинские, они уже, наверное, там приготовили заголовки.
Возвращение легенды,
фееричное там в игра Рикельме, браво Бока, а тут пришлось вот Унион. Команда, которая болтается в аутсайдерах, команда, которая, наверное, в прошлом чемпионате пошумела не команда, а, скорее всего, болельщики, да, которые устраивали там массовые беспорядки. Но это тоже было взаимосвязано в связи с неудачной игрой Униона, команда из Санта-Фе. Ну вот. А Ланус оставляет хорошее впечатление. Сыграли они в ничью 0-0 с Расингом. Расинг пока, надо сказать, нестабилен. Ну и отметим, что Ривер вышел, между прочим, на второе место
Они очень удачно стартовали в этой клаусуре. Ой, клаусуре, я уже привык, что это же финаль у нас теперь.
Хотя последний матч они проиграли Сан-Лоренцо со счетом 0-2.
А что касается чемпионата Аргентины, вот я тоже покопался в этом регламенте. Там же была поправка по поводу того, что вот почему, из-за чего весь сырбор-то, вот почему сейчас Велес Сарсфилд считают чемпионами. Они действительно изначально вот этот проект, который был опубликован, реформирование Апертуры и Клаусури в инициаль и финаль, там команды назывались Ганадор дель Торнео, то есть Ганадор это победитель турнира. А вот поправка, которая через несколько месяцев была внесена, они стали Кампион дель Торнео, там, чемпион турнира. Но все равно вот, четко не говорится о том, что победитель, ну то есть чемпион так, этого турнира является чемпионом Аргентины.
Велес, он Ганадор или Кампион?
Вот сейчас он Кампион дель Инисио, да? Вот, то есть победитель, чемпион, да, Кампион.
А Ганадор это кто?
А Ганадор это победитель. За... То есть они делают разницу.
По двум чемпионатам, да? Я не понимаю, а что за титул? Это будет титул суперчемпиона, что ли?
Вот, а этого матча никто отменять не будет. То есть действительно будет суперфинал. Вот, и как получается, допустим, если Велес выиграет...
То есть Велес может выиграть еще один титул, получается?
Да, и Велес, допустим, если выиграет финаль, и его автоматически признают суперчемпионом, да? То есть, получается, он за сезон 3 чемпионата выиграет?
Ну,
это вообще никак не разъясняется в регламенте.
Ну да, но то, что сам Велес себе не прочь приписать будет 3 титула, это понятно. Хотя, с другой стороны, наверное, вот на данный момент говорить о том, что Велес Сарсфилд выиграет вот этот турнир, я думаю, неуместно. Отставание от Ланус 4 очка, ну, правда, там и сыграно всего ничего, но, наверное, все-таки Велес пока что на данный момент не показывает, к сожалению, для поклонников этой команды чемпионской игры. Ну и еще вот некоторые цифры. Эдуардо Домингес забил свой первый гол за Атлетико Рафаэла в качестве зятя Карлоса Бьянки. Вот такие вот любопытные факты. Ланус пока, между прочим, ни разу не пропустил. Команда забила 8 мячей. 8 забито, 0 пропущено. Разница плюс 8. Вот последний матч они с Рассингом сыграли в ничью 0-0. Ну и Аргентинос Хуниорс. Команда знаменитая в первую очередь, наверное, тем, что дала миру Диего Армандо Марадону. Да и других. По-моему, Рикельме тоже оттуда.
Да, да. Он, правда, не выступал за это?
Да, из школы. Аргентина с 8 матчей пока не может выиграть. Колонна и Студиантес по 6. Вот и Студиантес что-то как-то команда, которая еще недавно была грандом аргентинского футбола, сейчас не в лучшем положении, надо сказать.
При техническом директоре Хуане Романе Вероне. Хуан Себастьян Верон. Хуан Роман Верон. Интересно.
Ну что ж, друзья, мы продолжим нашу программу через несколько минут. Продолжим разговор о южноамериканском футболе. Ну и в том числе будут такие, скажем, печальные новости.
Особенности национального футбола. На Радиоспорт.
Продолжаем разговор о футболе Южной Америки. В студии Олег Абарников, Игорь Катманов. Ну, Олег, как большой поклонник футбола Уругвая, наверное, не мог обойти стороной вот это событие. Да это не только для Уругвая печальное событие, да?
Да, в ночь на воскресенье в Асунсионе в возрасте 72 лет скончался Луис Кубили, легендарный футболист и выдающийся тренер. Это был один из самых величайших уругвайских игроков, участник национальной сборной на чемпионатах мира 62-го, 70-го и 74-го годов. Также он много раз становился чемпионом разных стран, как в качестве игрока, так и тренера. Он, Луис Кубили, родился 28 марта 1940 года, то есть совсем чуть-чуть не дожил до 73 лет, в городе Пайсанду. В 17 лет он дебютировал в Пенероле, где выиграл 2 Кубка Либертадорес 60-61 года и 4 чемпионата Уругвая и межконтинентальный кубок в 61 году. То есть тогда, когда Пенероль стал первым южноамериканским клубом, выигравшим этот турнир. В 63-м году Кубили был продан в Барселону, где он выиграл Кубок Испании. Выступал довольно успешно, то есть у него, в принципе, средняя результативность была больше мяча за 2 матча, вот, так сказать. скажем. Но все равно он как-то стал ностальгировать по Уругваю. Да, не прижился в Испании. И решил вернуться назад в Южную Америку. В 1964 году стал выступать за аргентинский River Plate. И вместе с этой командой он трофеев не выиграл, но в 1966 году впервые в истории Ривера эта команда, вместе с этой командой дошел до финала Кубка Либертадорес. В стане миллионеров Негро, как его называли, Негро, черный, но на самом деле он был белым, но у него очень была черная такая пышная шевелюра и огромные бакенбарды. Играл 4 сезона, дошел до финала Кубка Либертадорес, как я сказал, и затем он вернулся в Уругвай в 1969 году, на этот раз, чтобы защищать цвета Насионали. Это было довольно спорное решение, которое болезненно восприняли болельщики Пеньяроли, даже часть болельщиков Насионали. Но зато с новой командой Кубиле выиграл еще 4 чемпионата Уругвая, Кубок Либертадорес и Межконтинентальный Кубок в 1971 году.
А я тебя вот перебью. Да, вообще для Уругвая это частое явление играть за Пеньяроль и потом за Националь?
Ну, скажем так, не очень часто, но такие футболисты были, и это не как в Италии, когда есть те футболисты, которые имеют в своем активе, скажем, выступление за Ювентус, Интер и Милан, да, даже за три клуба. Но такие случаи были, и порядка, может быть, 40, может быть, человек за всю историю выступали за ту и другую команду. Кубиле на клубном уровне выиграл практически все, и все-таки он решил принять предложение Дефенсора на закате своей карьеры в 1976 году. И надо же такому случиться, что в том году фиолетовые впервые в своей истории стали чемпионами Уругвая. Таким образом, Сандусеро, так называют уроженцев города Пайсанду и департамента Пайсанду, стал первым игроком, который выиграл титул чемпиона Уругвая с тремя различными командами. То есть, как известно, в основном чемпионат Уругвая выигрывает либо Пеньероль, либо Националь. А вот он умудрился выиграть и с теми, и с другими, еще и в составе Дефенсора.
А Дефенсор это вообще по популярности какая команда в Уругвае? Ну, если так условно.
В пятерку входит, но не третья. Третья это, наверное, Серро все-таки. Серро. Дебют Кубиле в качестве тренера состоялся уже в следующем, 1977 году, когда он квалифицировался в Кубок Либертадорес вместе с Данубио. То есть эта команда вообще впервые
Дунай,
участвовала.
Да?
Да, да, дунайцы, выходцы из Болгарии ее основали. И впервые они участвовали в Кубке Либертадорес, и Кубиле успешно ее вывел в групповой этап. Два года спустя Луис Кубиле уже возглавил парагвайскую Олимпию, который сразу же выиграл Кубок Либертадорес и Межконтинентальный Кубок. И еще, помимо этого, 10 национальных титулов. Вообще, для Асунсьона, для Олимпии, Луис Кубиле стал просто своим человеком. И, собственно говоря, он до последнего жил в Парагвае, в Асунсьоне, и скончался именно в Асунсьоне. То есть, он возглавлял Олимпию еще и в 90-м году, и второй раз выиграл Кубок Либертадорес в том году. Затем Кубиле тренировал такие команды, как Пеньяроль, Атлетико Насьональ колумбийский, Расинг из Авильонеда, Ривер Плейт, национальную сборную Парагвая, Гуаякильскую Барселону. И последней командой стал Тукуари в 2012 году. Парагвайский тоже клуб. Он также некоторое время возглавлял сборную Уругвая в 90-м году, но после некоторых... он возглавил в 90-м году, но после некоторых конфликтов с игроками из-за нарушений ими дисциплины. И еще была такая особенность, он часто полагался на тех уругвайцев, которые выступают именно во внутреннем первенстве. И это тоже порождало какие-то конфликты с теми уругвайцами, которые играли в чемпионате Аргентины и в Европе. И поэтому уволен он был в 93-м году, и сборная не попала на чемпионат мира. Как игрок национальной команды Кубиле очень нам, российским и советским болельщикам, запомнился игрой против Советского Союза в 1970 году.
В том самом знаменитом матче.
В знаменитом матче четвертьфинала чемпионата мира. Именно же он выцарапал тот мяч, который почти что укатился,
ушел.
А может быть и ушел,
может,
да,
и ушел.
За лицевую линию. И навесил, отдал передачу Виктору Эспаррагу, и он забил тот самый гол на, по-моему, 116 или 118 минуте матча, и Уругвай тем самым сумел выйти в полуфинал чемпионата
мира.
Во были
времена-то, да? Наши отечественные болельщики
расстраивались, что
переживали, что сборная не попала в полуфинал чемпионата мира.
Да, и дальше уже Пеле отомстил уругвайцам за 50-й год в полуфинале, и сборная Уругвая в итоге четвертое место заняла. Вообще о нем так вот, например, отзывались, скажем, легендарный чилийский защитник Элиас Фигероа, участник символической сборной Южной Америки 20 века. Он отмечал, что в одном из классиков Тито Гонсальвес, это защитник Пеньяроля в 60-х годах, все время опекал Лучи Кубилеса, который очень много работал с мячом. В одном из эпизодов Кубилес вдруг остановился, взял мяч в руки и сказал: «Ну вот, возьми же уже этот мяч». То есть просто так у него отнять мяч было очень сложно. Фигероа также помнит Кубиле как одного из лучших игроков Америки. Это был один из лучших игроков, которые я видел. Мощный, великий игрок. Я встречался с ним в нескольких классиков против Националя. И он впечатлял как на поле, так и за его пределами. Это очень печальная новость, потому что он был не только великим игроком, но и большим человеком. Напомню, что 2 января этого года еще умер величайший вратарь в истории сборной Уругвая Владислав Мазуркевич.
Да, такие потери для уругвайского футбола.
И таким образом вот составлялась Международная федерация футбольной истории и статистики, рейтинг величайших футболистов Южной Америки. И туда попали, по-моему, то ли 10, то ли 12 футболистов из Уругвая. И вот из них живых только трое теперь. Это Альсидес Гиджа, чемпион мира 50-го года. Это Энцо Франческоли и Родольфо Родригес, вратарь сборной Уругвая в 80-е годы, который совсем недавно еще был рекордсменом по количеству проведенных матчей. Ну, его Форлан опередил. Вот поэтому вот уходят такие личности.
Да, а Мазуркевич и Кубиля, наверное, это вот те люди, которые, фамилии которых известны нашим отечественным болельщикам, даже тем, которые, ну, не интересуются южноамериканским футболом.
Да, да, Мазуркевич как раз вот в том 70-м году был признан лучшим вратарем чемпионата мира.
Да, потому что это действительно... А в Уругвае вообще как относятся к своей истории? Да, там, ну, как-то обсуждают вот эту новость трагическую, она громкой стала?
Да, конечно, безусловно. На всех, да я бы даже сказал, вообще для всей Южной Америки. Потому что эта новость и на сайте CONMEBOL была там среди первых, и на сайте Федерации футбола Парагвая эта новость была, потому что для Парагвая тоже очень много сделок убили. И на ассоциацию уругвайского футбола. И в том числе приводил Атлетико Националь к чемпионскому титулу Кубиля в Колумбии. Вот. Поэтому это действительно такая печальная новость. 72 года, а тому же Мазуркевичу вообще 67 лет было. И умер Кубиля от рака желудка. Вот.
Ну что ж, спасибо тебе, Олег, огромное, что ты сегодня пришел в студию. Естественно, это не последняя наша встреча. Будем еще и дальше разговаривать о футболе Южной Америки.
Всего доброго.
Ну а далее в нашей программе уже ждите Константина Генича, и вы с ним поговорите о самых интересных последних событиях в мире футбола. Я, Игорь Катманов, с вами прощаюсь. Удачи и до новых встреч.